Вторая. Напрасно считают, что друзья должны быть одногодками. Можно дружить с человеком, который вдвое старше тебя. Дело не в возрасте. Иногда старики бывают молодыми, а молодые стариками. Микоша дружил с Павлом, с тем самым Павлом, который только что пролетел над берегом на гремящем вертолете. Вертолет рассыпал на винограднике удобрения, поливал зеленую лозу ядохимикатами, а когда ударяли заморозки, окутывал побеги густым теплым дымом. Он работал в колхозе, как трактор, только передвигался не по земле, а по небу. Павел слегка прихрамывал, и на руках у него были темные шрамы. Еще недавно он был военным летчиком, летал на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках. Он готовился в отряд космонавтов, но потерпел аварию, разбился, еле выжил и был по всем правилам комиссован, уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья. Был боевым летчиком, стал колхозником, посмеивался над собой Павел и тут же добавлял: «Но я еще слетаю в космос». «Черта с два ты слетаешь на переломанных ногах», — думали про него люди. «Новые ноги не поставишь». «Поставлю», — думал про себя Павел. Он бегал, плавал, прыгал и к исходу дня падал на койку. Ночью Павел постановал от боли, но утром начинал все сначала. Он был приземистый, коротконогий и короткорукий. Ходил в развалочку, хождение по земле было для него чем-то неестественным. Один Микоша верил, что Павел добьется своего. Он дружил с Павлом. Когда Микоша, весь ободранный в бурых пятнах йода, появился на вертолетной площадке, навстречу ему катилось колесо, сделанное из двух огромных обручей. Внутри колеса стоял Павел. Его руки и ноги превратились в крепкие спицы, а голова шла кругом. «Эге-ге!» — крикнул Микоша. Колесо остановилось, Павел стоял вверх ногами. «Поставь меня на ноги!» — сказал он. Микоша сделал полоборота, Павел шагнул на землю. «Э, брат, да ты на кого похож? Подрался?» Микоша покачал головой. «Сорвался!» Павел прищурил глаза и с расстановкой произнес: «Если вы ушибете коленку или разобьете локоть, помните, что на свете есть замечательное средство от ушибов и ран – арника!» И Микоша тут же подхватил: «Мажьте арникой разбитые локти и колени! Чудодейственная мазь мгновенно затянет все раны!» Павел быстро полез в кабину вертолета и через минуту вернулся с темной склянкой. Микоша стянул с себя рубаху, и Павел осторожно, чтобы не причинить боль, стал смазывать раны друга целебной мазью. Согретая солнцем мазь стекала с плеч на ключицы и на лопатки. Микоша морщился, а Павел приговаривал: «До свадьбы заживет!» и сочувственно улыбался. Когда Микоша на липкое тело надел рубашку, Павел спросил: «Полетим бомбить черепашку?» Микоша мотнул головой: «Забирайся в кабину». Кабина была нагрета солнцем, и первое время в ней было трудно дышать. Но когда заработал двигатель, и огромные мельничные крылья лопасти с грохотом завертелись над вздрагивающим телом вертолета, сразу стало прохладней, машина сделала плавный прыжок, и ее стремительно потянуло ввысь. Жутковатая легкость хлынула к Микоше. Он сразу забыл про рамки, про розоволицую рыбу солнца, а внизу уже строчка за строчкой проплывали ровные шпалеры виноградника. «Добавить обороты, ручку на себя!» Вслух скомандовал Микоша в грохоте двигателя. Павел не услышал голоса своего маленького друга, однако обороты добавил и машину поднял еще на один воздушный этаж, потому что всегда так делал перед разворотом над краем виноградника. И тут Микоша снова взглянул на землю и увидел большую группу ребят в черных пилотках с белыми стрелами. Они шли, окружив кольцом четыре белые пилотки. Странное предчувствие овладело Микошей. Он потянул Павла за рукав и показал ему на ребят. Павел принял сигнал и, развернувшись, низко прошел над зеленой лозой. И Микошины глаза, всевидящие глазенапы, увидели девчонку с лицом, похожим на печальную рыбу солнце. Он услышал приглушенный звук холодного родника, услышал голос парня со слипшимися волосами. «У нас тут военная игра, а она пропала, ее ищут». Парень вытирал лицо черной пилоткой, а у шуренцы была белая пилотка. И он, Микоша, сказал, она пошла в конец виноградника к сухому дубу. И этим сухим дубом он выдал ее врагам. Когда вертолет сделал еще один круг, Микоша увидел, как шуренцу запирают в сарай и ставят часового в черной пилотке с белой ломаной стрелой. А вертолет летал взад-вперед над зелеными шпалерами, и за ним, сверкая на солнце, тянулся капельный веер ядовитой жидкости, которая уничтожала зеленого вредителя – черепашку. Разведотряд белых пилоток был утром этого дня заброшен в тыл противника и обосновался в конце виноградника у сухого дуба. Трое ребят и шуренцы должны были обнаружить главные силы противника черной пилотки и сообщить об их продвижении. Полный, мешковатый Степа с маленькими колючими глазами залег в кустах. Остальные разведчики двинулись в разных направлениях. Командир разведотряда, крепкий лобастый парень Озаренок, направился к поселку. Белый, не успевший загореть, Толя с очками, висящими на груди, как полевой бинокль, двинулся в ущелье. Шуренции было приказано пробраться к морю. Когда она вернулась, все были уже на месте. Никто противника не обнаружил, и было решено передохнуть и двинуться в горы на седло. «Может быть, перекусим?» – предложил Степа. «Рано», – сказал Озаренок. Степа поворчал, но настаивать не стал. Ребята лежали в траве под кустами. «У нас в Колодулихе не растет виноградная лоза, и в сельпо виноград не привозят», – задумчиво сказала шуренция. «Зато у нас трава сочная, а здесь сухая и колючая, корова есть не станет». В это время кусты вдруг зашевелились, ожили. И четырех разведчиков окружило человек 20 ребят в черных пилотках. Микоша относился к той странной породе людей, которые лезут в окно, хотя никто не запирает от них двери. Они пробираются сквозь колючие заросли, купаются между скал и под проливным дождем выходят из дома. Таких людей недолюбливают. Их пытаются переделать, сделать нормальными. Напрасно. Они так замешаны самой природой. Ничего тут не поделаешь. Дед называл Микошу пещерным жителем. Дед не любил Микошу. Он терпел его ради Марии, Микошиной мамы. Утром за дедом приходила машина. Шофер Коломейцев, худой, тщедушный, в старой фуражке военного образца, ходил вокруг машины и ждал. Иногда к Коломейцеву выбегал Алик, Микошин двоюродный брат. И каждый раз Коломийцев спрашивал Алика: «Кто у нас бог, царь и воинский начальник?» И Алик отвечал: «Деда!» «Правильно!» — говорил Коломийцев и щурился, улыбался. Потом появлялся дед, высокий, грузный, бритоголовый. Три складки на прямом затылке, нижняя губа недовольно оттянута. Коломийцев подносил руку к козырьку и спрашивал: «Правление?» Дед ничего не отвечал, он чмокал Алика в щеку и говорил: «Беги к бабке». Алик растирал ладонью поцелуй деда и шел домой, машина уезжала. К 3 часам дед приезжал обедать. На этот раз он застал Микошу в плачевном виде, ободранного и побитого. «Что это за чучело?» — сердито спросил дед. Микоша промолчал. «Кто тебя разукрасил?» «Сам», — под нос буркнул Микоша. «Оставь его, дед», — вмешалась тихая бабушка. «На нем и так живого места нет. Пещерный житель, вроде этого вертолетчика Павла». «Он скоро уедет», — сказал Микоша. «Его скоро вызовут в отряд космонавтов. Он полетит. Он у меня скоро в трактористы полетит», — перебил внука дед. «На днях чуть вертолет не разбил, загрузил его камнями. Он грузоподъемность выжимал. Грузоподъемность! Его голова столько не весит, сколько вертолет. Что ты на меня уставился? Ешь!» «Не хочу есть». «Ешь без разговоров». Микоша и в самом деле не хотелось есть. Плечи, руки, ноги охватила зудящая боль. Чудодейственная мазь арника не оказывала мгновенного действия, но сильнее этой боли Микошу мучило сознание того, что он сказал парню со слипшимися волосами про сухой дуб, выдал врагам Шуренцию и ее друзей. То, что враг был не настоящий и что все это произошло в военной игре, а не в бою, не умаляло Микошиной вины перед Шуренцией и перед самим собою. «Ты что-то бледный», — сказала бабушка, — «пойди приляг». «Хорошо», — согласился Микоша и встал из-за стола. Но ложиться он не стал, а вышел на улицу и зашагал в сторону виноградника. В пустом темном сарае пахло сырой глиной и сухими листьями. Свет почти не проникал сюда, но зато и плотный южный жар оставался за воротами, и в сарае удерживалась легкая прохлада. Пленные разведчики сидели на полу, прислонясь к стене. Озаренок насвистывал песенку, Степа дремал. Шуренция смотрела на тонкий солнечный луч, в котором спиралью кружились пылинки, делая пучок света похожим на вращающееся сверло. Толя обследовал сарай. Он спрыгнул откуда-то с верхней балки и сказал: «С крышей ничего не получится, крыша шиферная, крепкая. Придется делать подкоп». «Откуда они узнали про сухой дуб?» — сам себя спросил озаренок. «Болтун, находка для шпиона», — тонким голоском произнес толстый Степа. «Какой болтун?» — спросил Толя. «Не знаю», — ответил Степа. И в сарае установилась гулкая напряженная тишина. «Я болтун», — неожиданно сказала Шуренца. «Я сказала Микоше про дуб». Ребята молчали. И Шуренция, чтобы нарушить эту гнетущую тишину, продолжала рассказывать. «Он сорвался со скалы. Я думала, убился насмерть, но у него крепкие кости». И снова тишина. И по-прежнему никого не интересует Микоша и его кости. Может быть, рассказать им про кориду? В это время ворота сарая распахнулись. Неожиданный бьющий в глаза свет заставил всех зажмуриться, и густая волна перегретого на солнце воздуха хлынула в хранилище прохлады. «Пленники, обедать!» На пороге стояли 2 ребят в черных пилотках с белыми ломаными стрелами. один держал дымящуюся кастрюлю с кашей, другой — хлеб, миски, ложки. «Хорошо», — отозвался Степа. «Ничего хорошего», — перебил его Озаренок. «Убирайтесь со своей кашей, разведотряд объявляет голодовку». «А каша хорошая, с маслом», — простодушно сказал тот, кто держал теплую кастрюлю. «Мы вам кашу оставляем», — рассудительно сказал другой. «Хотите — ешьте, хотите — голодайте. Наше дело маленькое». Ворота закрылись. Снова стало темно и прохладно. Только теперь к запаху глины и сухих листьев прибавился новый, ласковый и манящий запах горячей каши. Через некоторое время в темноте послышался тихий стук ложки и почавкивание. «Степа?» «Ага». «Что ты делаешь?» «Ем кашу. Хотите? Тут много». И снова застучала ложка. «В морду бы тебе дать!» — сказал Озаренок. А ложка все стучала. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокман.